триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що у парламенті Грузії почали розглядати законопроект про так званих іноагентів. Попередньо, коли він розглядався в минулому році, це викликало великі акції протесту в Тбілісі. І от зараз ми бачимо те саме. На першому ж засіданні парламенту депутати побилися. Повідомляється про протести та затримання. Ну і от про те, що відбувається в Грузії, будемо говорити з нашим колегою. З нами на зв'язку грузинський журналіст Тенгіз Аблотія. Тенгіз, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Добрый день.
Ну вот хочу спросить у вас про этот законопроект про иноагентов. Мы помним о том, что ну вот такой же есть в России, да, в стране-агрессоре, которая начала войну против Украины широкомасштабную. Но тут такой вопрос: а какой у правящей партии план? Ну вот предположим, что этот закон принимается, да, что закон об иноагентах вступает в силу. А что дальше хочет грузинская мечта с этим делать?
В этом законе есть возможности хорошенько помучить и испортить жизнь неправительственным организациям, которые, ну, скажем так, не устраивают нынешнюю власть. То есть в нем нет каких-то конкретных репрессивных механизмов, в отличие от, скажем, от более поздних вариантов российского закона. Но там есть возможность проведения мониторинга, там какие-то штрафы за какие-то неправильное заполнение каких-то формуляров и так далее. То есть есть возможность придраться. То есть главная цель состоит в этом – ослабить неправительственный сектор. Причем в данном случае речь идет о очень небольшом количестве организаций. То есть они сами назвали 7 организаций. Причем они не уточнили, о каких именно идет речь. Но те, кто имеет какое-то отношение к политике, вообще в чем-нибудь разбираются, все прекрасно знают, о каких неправительственных организациях идет речь. В общем, цель состоит в том, чтобы создать этим неправительственным организациям сложности в повседневной работе. Ну и плюс к этому, несмотря на то, что название поменяли, то есть сейчас не фигурирует понятие «иностранный агент», фигурирует более мягкая формулировка «иностранное влияние», но есть возможность того, что значительная часть организаций, которых это касается, не согласятся с такой формулировкой и не пройдут регистрацию при Министерстве юстиции, а тогда на них будут накладываться очень большие штрафы. То есть или ты не отказываешься и идешь и регистрируешься как представитель иностранного влияния, либо ты отказываешься и платишь штраф, а если не платишь штраф, то просто закрываешься и уходишь домой. Вот примерно расчет такой, либо испортить жизнь, либо вынудить закрыться.
Тенгиз, а вот скажите, правильно ли я понимаю, что вот эти 7 организаций, названия которых всем ясны в Грузии, что они так или иначе могут критически высказываться по отношению к правящей партии, к правящему правительству?
Конечно, они очень критические, да, они ну, на грани оппозиционной деятельности, а некоторые есть среди них, буквально, ну, 2 или 3, немного, которые прямо аффилированы с оппозиционными партиями. То есть это оппозиционный фланг, чтобы сразу было понятно. То есть это не просто нейтральные организации. Но, опять же, это вопрос не в том, что у них политические амбиции, а в том, что их деятельность, она вынуждает их выступать с позиции оппозиционных деятелей, потому что, ну, скажем, неправительственная организация, которая занимается вопросами судебной системы, независимости судебной системы. Ну, как и на всем постсоветском пространстве, в Грузии судебная система очень зависит от государства. То есть получается, что если будешь критиковать судебную систему в ее нынешнем виде, то ты враг государства. То есть ты критикуешь власть, и ты вроде как оппозиционер. Хотя такого намерения быть оппозиционером, заниматься политикой у тебя нет, но естественным образом ты становишься оппозиционером, особенности в глазах главного правителя Грузии Бедзины Иванишвили, у которого, ну, я не врач, но у меня есть обоснованное подозрение, что у него, ну, с психикой очень неладно что-то, и он страшно подозрительный, мнительный, такая мелочная злоба и так далее. То есть это само собой происходит, это не то, что они прямо так оппозиционеры по своей природе, ну вот они вынуждены.
Как вы считаете, ну вот мы помним, что в прошлом году уже была такая попытка со стороны правящей партии принять такой закон, да, протащить его через парламент, но гражданское общество грузинское, ну, фактически не дало этого сделать, вот вследствие, я так понимаю, тех протестов, тех акций протеста, которые проходили, все-таки решили не голосовать этот закон, да, не проводить его через парламент. На ваш взгляд, а что дало повод грузинской мечте сейчас быть уверенными в том, что, ну, у них все получится?
Дело в том, что тогда, ну, видимо, они сели и проанализировали и пришли к выводу, что они слишком рано сдались. То есть эти уличные выступления, они продолжались недолго, все 3 дня. И вот на четвертый день утром власть приняла решение, что отзывают этот закон. А, видимо, они потом сели, подумали, а что это мы так поспешили, да? Ну, могли продолжать там, допустим, ну, неделю, может быть, за неделю бы выдохлись, устали бы, да, там, молодые люди и так далее. То есть сейчас у них расчет, ну, судя по всему, они открыто об этом не говорят, но, видимо, расчет состоит на то, что сейчас они смогут подольше продержаться, и сейчас этот закон, он долго рассматривается. То есть тогда они его решили в авральном порядке принять за 2 дня. И поэтому в эти 2 дня будто вся концентрированная энергия, которая была протестная вся, а вот она распределилась на эти 2-3 дня. А сейчас они рассматривают этот закон в долгую, первое чтение, потом они неделю будут отдыхать, потом будет второе чтение. То есть в программе парламента записано, что окончательно этот закон должен быть принят 17 мая, то есть через месяц. То есть у них сейчас расчет на то, что, ну, за месяц там, там кто-то устанет, кто-то скажет, что да ну его к черту и так далее. То есть они надеются, как, если можно так выразиться, пересидеть общественное мнение. И когда уже вот в конце, уже ближе к дню, когда станет вопрос о принятии этого документа, выяснится, что, скажем, общественность, уличная активность пошла на спад, тогда уже ничто не помешает принять этот закон. То есть расчет именно на то, что они лучше подготовились и взяли себе больше времени для того, чтобы, ну, скажем, утомить или дезориентировать общественное движение. Вот, наверное, примерно что-то такое. Это чисто мои соображения, сказать конкретно очень сложно, потому что они ничего не говорят на это.
Да, мы понимаем, но очевидно, что это подготовка к парламентским выборам, да, которые назначены на 26 октября, если я сейчас не путаю дату, но в любом случае это точно октябрь этого года. Там большая ставка, об этом говорят и представители партии власти, и представители оппозиции, да, что, ну, вот эти выборы будут очень важными. Какая обстановка сейчас вот перед выборами? Я в каком контексте, конечно, спрашиваю, мы, ну, довольно часто слышим о том, что, ну, вот, у тех грузин, которые не поддерживают партию «Грузинская мечта», якобы нет альтернативы, они не видят, за кого им голосовать, не видят кандидатов, которые были бы достойными их представителями в парламенте.
Нет, проблема в том, что все стоит ровно наоборот. Кандидатов слишком много. Вот если бы их было, скажем, ну, тут какая ситуация. Есть одна большая правящая партия, и ее пытаются низложить 10 маленьких. А это очень сложно. Это как вот это, акулу может сожрать только вторая акула, а там 10 форелей не смогут сожрать одну акулу. Там очень сложная ситуация получается, потому что есть где-то 7-8 таких ярко выраженных оппозиционных партий, у которых есть свои избиратели. Проблема в том, что они могут из этих 7-8 партий только 2 вот реально 100% могут пройти 5% барьер. И вполне может оказаться ситуация, когда оппозиция вот в целом суммарно возьмет процентов больше, чем власть. То есть, по сути, оппозиция выборы выиграет, но фактически проиграет, потому что будет где-то 5-6 партий, которые получат там 3%, 3,5%, кто-то получит 4%, кто-то может получить 4,9%, но никто из них не пройдет, и все эти голоса потом уже будут распределяться между оставшимися теми партиями, которые преодолели 5% барьер. То есть это будет одна правящая партия «Грузинская мечта» и две оппозиционные. Эти две оппозиционные, которые могут пройти, они в сумме получают меньше, чем «Грузинская мечта». То есть в целом оппозиция получает, скажем, 55, а «Грузинская мечта» 45. Но вот те две партии, которые проходят, они могут получить, ну, максимум 35. И тогда получается, что будет 45 на 35. А оставшиеся голоса будут распределяться как раз примерно так. И получится, что проигравшая партия, то есть партия власти, фактически эти выборы выиграет. То есть этот риск присутствует. И, честно говоря,
я хочу уточнить, чтобы было понятно, что мешает этим оппозиционным партиям объединиться? Они настолько далеки друг от друга идеологически, как это можно объяснить?
Ну, вы же украинцы, да? Это все, абсолютно все то же самое. Никакой разницы нет. Идет точно такая же политическая система, как у вас. Тоже оппозиция, тоже власть, тоже раздрай. Они постоянно с кем-то дерутся, постоянно что-то между собой выясняют, постоянно отбирают друг у друга голоса. Все то же самое. Какие причины мешали, ну, сейчас, допустим, война, понятно, ну, а вот в мирное время, что мешало, скажем, по украинским оппозиционным партиям объединиться и так далее? Вот то же самое мешает и грузинским оппозиционным партиям. Мы все из постсоветского пространства, так что это одинаково.
Понимаю, о чем вы говорите. Но опять же, вот действительно ли можно говорить, что вот предстоящие выборы, парламентские выборы, назначенные на октябрь, что это, ну, будет такой поворотный момент для Грузии? Ну, то есть, либо окончательно цементирует свою власть «Грузинская мечта», цементирует свою власть Бидзина Иванишвили, вот вы его назвали, да, олигарх, такой хозяин Грузии, либо же у проевропейских сил появляется возможность изменить курс Грузии, изменить курс страны.
Эти выборы очень важны, в первую очередь, потому что они проводятся по новой системе. То есть в чем их важность, почему? Ну, кроме того, что вы сейчас сказали, еще одна очень, очень важный фактор состоит в том, что меняется система. Раньше было... Я не знаю, у вас как в Украине, то есть половина парламента по партийным спискам, а параллельно мажоритарии, то есть одномандатники. По этим одномандатникам всегда побеждала власть. Ну, потому что там какие-то местные толстосумы, которые там имели какое-то влияние там, на местах, там, в селах, в маленьких городках и так далее. А сейчас этих одномандатников нет, есть только партийные списки. И поэтому у власти была уверенность в том, что они всегда выигрывали, поэтому им такие радикальные меры, как там принятие закона об агентах и так далее, не требовалось. У них был огромный запас в лице депутатов-одномандатников. Сегодня этого нет. Сегодня только по партийной системе. Кто сколько получит, с таким количеством и пройдет. Поэтому у них сейчас такая паника, несмотря на то, что шансов на победу у них все-таки больше. Что касается возможности зацементирования, это будет на 4 года. Потом посмотрим, что будет дальше. То есть дело в том, что у правящей партии есть определенный свой процент избирателей. Это не в большинстве это избиратели не идейные, это не из того, что они им нравятся, а это те, кто от них зависит, да, там госслужащие, скажем, какие-то бизнес-компании, которые зарабатывают на государственных тендерах, да, там мосты строят и так далее, они все заинтересованы. Еще есть очень большая прослойка социально необеспеченного населения, которое на пособии сидят. Все, кто на пособии сидит, все голосуют за власть. При этом они могут эту власть ненавидеть, могут о ней говорить гадости, но последний момент, когда они идут к избирательным участкам, своя рубашка все равно получается ближе к телу. Поэтому их победить очень сложно, потому что чтобы их победить, нужна мощная, очень сильная оппозиционная партия, которая забирает все оппозиционные голоса. А этого нет, не получается такого. В этом вся проблема. И не в том, что они там что-то цементируют или какая-то диктатура там или еще что-то. Вот это мешает намного больше. Получается, на одной стороне правящая партия, у которой свой железный избиратель, который заинтересован вот именно жизненно, это их конкретный интерес, а на другой стороне оппозиция, которая разрознена, у которой в целом, если взять, количество сторонников больше, чем у власти. Но поскольку они разрозненные, то никогда не получается взять и нанести такой четкий удар, вот, знаете, вот в одну точку, да, вот. А без этого не получается. Это вот все равно, что в Украине вся власть была бы у Коломойского. Вот, представьте себе, вот типаж Коломойского, только хуже. Коломойский бы такой активный, харизматичный, пассионарный, он такой эмоциональный, ему видно, да, вот он нескрываемый такой. А этот тихушник, мелкий, злобный ублюдок, который вот сидит, спрятавшись в своем дворце, нигде не появляется. Брать олигарха из власти, для этого нужна очень большая организованная сила, какой-то топор нужен. А вот этого топора как раз и вот все никак не получается.
Ну, с Коломойским мы тоже видим, сейчас он уже несколько месяцев сидит в СИЗО в СБУ, там есть несколько дел, которые по нему открыты.
Понадобилась война для этого, учтите, а мирное время, 30 лет он гулял как хотел.
Так абсолютно. И? Абсолютно в этом правы. Но вот я как раз про Иванишвили хочу тогда уточнить. Мы помним о том, что когда в прошлом году, да, он официально объявил, что возвращается в политику, ни у кого не было понятной иллюзии по поводу того, что он контролирует ну, вот, все действия правящей партии, партии «Грузинская мечта». Но тут он это сделал формально, да, и формально возглавил партию «Грузинская мечта». Ну, то есть вот после той такой так называемой паузы снова вернулся в публичную политику. А что изменилось после этого? Можно ли говорить о том, что, ну, действительно произошли какие-то такие изменения, ну, вот, которые нужны были правящей партии перед предстоящими выборами?
Вообще никаких изменений нет. И от того, что он вернулся в публичную политику, его даже публично не стало больше. То есть вот он как сидел у себя там вот в своем дворце стеклянном, так же и сидит сейчас. Его не стало больше, то есть он не принимает участие в какой-то общественной жизни, в дебатах и так далее. Ну, то, что называется, когда человек пришел в политику, его все так же не видно, он все так же тихо себе сидит и управляет всеми этими шестерками. Никакого изменения не было, потому что, ну, не могло быть, потому что у него, ну, и он и так полностью их контролировал, а сейчас стал контролировать с позиции почетного председателя партии, но при этом его вообще не видно, то есть он нигде не выступает. Вот даже сейчас идут очень большие дебаты и баталии идут по поводу этого закона об иностранном деле. Но даже сейчас его не видно, он нигде не выходит, никому ничего не пытается убедить. Он все как был в тени, так в тени и остается. Ничего, вообще ничего не изменилось.
Тут еще интересно, что мы, конечно же, не можем не осуждать в Украине это, ну, вот такое желание грузинской мечты замириться с Россией. Мы помним 2008 год, мы помним, как Россия начала войну против Грузии, мы помним, что по-прежнему остается 20% грузинской территории, оккупированной россиянами, они сейчас спокойно используют эти территории для того, чтобы там создавать военные базы, да, тренировать своих военных, ну, там, отправлять их, в том числе в Украину, убивать украинцев. И мы видели, ну, как один из способов повлиять на вот такой вектор, неприятный для Украины, это вторичные санкции. И, скажем, в Казахстане что-то такое происходит, даже с Китаем что-то такое происходит, да, вот, например, США наложили санкции на несколько китайских компаний, которые в Россию поставляли товары двойного предназначения. Ну, имеется в виду, что это могли быть чипы, но все то, что используется для создания оружия. С Грузией мы, кажется, ничего такого не видим. Мы только слышим о том, что, ну, вот, резкое увеличение импорта из западных стран в Грузию, и понимаем, что это в Грузии не остается. Как об этом говорят в Грузии? Как можно объяснить, что, ну, санкций нет, а Грузия и Россия продолжают, как это, сближаться?
Дело в том, что сейчас этот вопрос уже практически полностью закрыт на уровне всех международных организаций. Уже несколько раз был сделан вывод, в том числе на уровне Госдепартамента, на уровне два ирландца сюда, ну, два человека с ирландскими фамилиями сюда приезжали. Один О'Брайен, второй тоже О чего-то. Один был представитель США по борьбе с санкциями, второй Британии. И все они, и все структуры, которые имеют какое-то отношение к санкциям, все признают, что Грузия не нарушает никаких санкций. Это большое достижение, в смысле, вот когда это стало ясно, даже Бедзиня Иванишвили чуть-чуть отношение со стороны Запада изменилось, потому что, ну, на самом деле это большая редкость, потому что эти санкции нарушают все, кому не лень, в первую очередь те, кто их назначал. Грузия санкции не нарушает. Этот экспорт в Россию, он был в какой-то период очень резко вырос. Это было связано с тем, что из Грузии в Россию продавали в большом количестве автомобилей, поддержанные автомобили из Штатов, из Европы, ну, привозили там десятилетние там, BMW, там, Toyota и так далее. Но это не было санкционировано, это было разрешено. С августа автомобили попали под санкции, теперь Грузия в Россию ничего не продает. Автомобили не идут из Грузии. Сюда приезжают киргизы, покупают здесь машины и продают их в России. Но, насколько я знаю, сейчас уже с апреля месяца эта лавочка тоже прикрыта. То есть Россия прикрыла параллельный импорт автомобилей. Больше никаких особых прямо таких торговых связей у Грузии с Россией сегодня нет. И вот статистика экспорта показывает, что там увеличение, там процентов 5-10 было это за счет автомобилей. А сейчас этого нет. И сейчас, например, скажем, денежные переводы из России в Грузию опустились до уровня 2019 года, до военного. Экспорт практически такой же, вино немножко выросло. Там ферросплавы какие-то продают, там что-то. В общем, ничего такого. И в этом вопросе у правительства Грузии очень сильные позиции, потому что оно реально, вот как это может показаться немножко невероятным на фоне того, о чем мы с вами все это время говорим, но санкции они соблюдают, по крайней мере, лучше других. Наверное, не на 100%, наверняка что-то откуда-то проходит, но вот в целом, маршрут для обхода санкций Грузия не работает. Как маршрут для определенного несанкционированных товаров, там джинсы какие-то, там еще что-то. Например, в 2022 году здесь было много российских компаний, которые покупали в Европе ширпотреб. Там шмотки покупали, там мебель и так далее, то есть типа для Грузии, и пересылали это в Россию. Сейчас даже их нет. Вот я когда читаю там про Казахстан, вот вы только что про Казахстан сказали, там целые магазины, там целые рынки открыты, которые полностью работают на реэкспорт. Здесь вообще ничего такого нет. Так что в этом отношении правительство Грузии, хоть в чем-то оно ведет себя нормально.
Это интересно, да, действительно, про Казахстан, из официальных источников информация о том, что там больше 20 тысяч российских компаний открылось, из того, что вы говорите про Грузию, немножко другую картину мы видим, тогда напоследок...
Да, компании, простите, это добавлю, компании здесь тоже есть, но в основном здесь русские открывают IT-компании, то есть это IT-шники, и в очень большом количестве они открывают здесь, какие-то маленькие бизнесы, там ресторанчики, там всякие. Например, они очень активно работают в сфере услуг, там тренер по йоге, там какие-то диковинные, это же москвичи, да, у них там фантазии, они там какие-то такие виды диеты, которые я даже выговорить не могу. Это все они здесь открывают, это все здесь работает, эти все IT-компании белорусские и российские. Это не то, что это не связано, в большинстве случаев это не связано с какими-то перевозками в Россию, параллельным импортом, в отличие от Казахстана. В Казахстане это именно работает на экспорт в Россию. В этом смысле большая разница.
Понял вас. Тенгиз, спасибо вам большое за этот разговор. Нагадаю нашей аудитории, что с нами на зв'язку був наш колега з Грузії, журналіст Тенгіз Аблоті. Говорили ми про те, що в парламенті Грузії почали розглядати законопроект про іноземні впливи. Отак це називається. Не іноагент, а іноземні впливи. Розуміємо, що в Тбілісі зараз проходять акції протесту через це. Це вже не вперше, коли правляча партія «Грузинська мрія» намагається протягнути цей закон через парламент. Ми будемо слідкувати за цією темою. У нас далі новини. Після новин повернусь до цієї студії.